Почти каждый день я звонил Нелл. Не потому, что скучал о ней. Больше из опасения, как бы она вдруг не прилетела, не застала меня врасплох. Думается, к тому времени я стал совершенно аморальным. На отношения с женщинами смотрел, как какой-нибудь шейх. У меня не было физического отвращения к Нелл, что значительно облегчало обман. А она, как большинство женщин, большое значение придавала этому ложному, чисто физическому доказательству. И вообще, неделя, проведенная с Нелл в Коннектикуте перед возвращением домой, доставила мне колоссальное удовольствие. В немалой мере еще и потому, что поездка в Голливуд придала мне, в глазах ее родителей, престиж, которым я прежде не обладал. Однако попозже, в том же году, рабочие каникулы во время натурных съемок в Испании не задались. Мы сняли небольшую виллу недалеко от Валенсии, у самого пляжа. Наняли молодую женщину присматривать за коро. Но Нелл быстро прискучили долгие репетиции. Вряд ли стоило винить ее за это. Они стали надоедать и мне самому. Но я впервые видел такие съемки с участием сотен статистов и считал своим профессиональным долгом уделять им внимание. Да и продюсер мой, это священное чудовище, не давал расслабиться. Его возбуждение и зачаточная мания величия все возрастали по мере приближения съемок, достигли высочайшего пика и оставались на этом уровне все последующие недели. Молодой режиссер-американец, как и я, получивший с этим фильмом свой первый большой шанс, предупредил меня, что это дело обычное, и нам вдвоем удалось выставить под градом безобразной ругани и угроз, что нас немедленно выгонят с работы. Сцены, которые на репетициях были великолепны, на утро, обычно непосредственно перед съемкой, оказывались мерзопакостными. Все то время, что я писал сценарий, этот жалкий старикашка сыпал собственными идеями, снежной лавиной обрушивал их на мою голову. Его невозможные капризы и задумки имели свойство всплывать бесплодными айсбергами недели и даже месяцы спустя, угрожая потопить любой разумный ход, предложенный мною и режиссером. А это лишь подливало масло в огонь недоверия и презрения, какие испытывала Нелл ко всей кинодеятельности. В ней обнаружилась и сильная нетерпимость, этакий интеллектуальный снобизм по отношению к мелким дрязгам, соперничеству, пустой болтовне, всеобщей одержимости профессиональными темами, чертами, типичными для киношников всего мира, особенно на съемках. Это мир, в котором нет, или тогда не было, людей с университетским образованием, уважение к другим профессиям вне киноискусства или кинопроизводства. К тому же этот мир иерархичен, как Древний Египет. Презрение Нелл ко мне росло прямо пропорционально моему нежеланию отречься от этого мира en bloc, целиком и полностью французский. В свою очередь я чувствовал, что презирают мой сценарий, мое детище, драгоценное семя, из которого произрастает вся эта энергия и активность, требующая огромных затрат. Нелл пристрастилась проводить дни напролет на пляже с корой и бонной. Я не возражал. Побаивался, что кто-нибудь из голливудских киношников мог краем уха слышать о тамошней моей интрижке. Не хотел, чтобы кто-то из них подошел к Нелл слишком близко. Несколько месяцев спустя, мы уже вошли в весну 1955 года, я снова был в Лондоне и писал второй сценарий для Тони. И снова Андреа была секретарем производственного отдела. Давно зревшее в нас обоих чувство однажды перехлестнуло через край. Не знаю уж, как Нелл в конце концов догадалась о том, что произошло, но чтобы убедиться в своей правоте, она наняла частного детектива. Как-то, придя вечером домой, я обнаружил копию его докладной, положенную на видном месте так, чтобы я смог сразу ее прочесть. Нелл и Каро исчезли. Когда прошел первый шок, я почувствовал облегчение. Потом позвонил в Оксфорд. Моего звонка явно ждали. К телефону подошел Энтони. Нелл позвать, он отказался. Отказался и обсуждать что бы то ни было по телефону. Настаивал, что ему следует приехать в Лондон, поговорить. Через пару дней он явился ко мне домой, и мы отправились в ресторан обедать. Я ожидал, что он обрушит на мою голову громы и молнии, прочтет лекцию об этике и морали, но он был на удивление сух и прозаичен. Они с Джейн довольно давно поняли, что все не так уж хорошо идет в нашем семействе, но это дело моей собственной совести. Он не возьмет на себя смелость судить, кто тут прав, кто виноват. Я заподозрил, что он в глубине души побаивается меня, боится того, что я могу сказать о Нелл, о ее постоянных побегах Уитом при малейшей размолвке. Внешне он держался так, будто понимает меня. С уважением относится к моей профессии, к тому миру, с которым она меня связывает, То есть демонстрировал чувства, каких никак не мог испытывать правоверный оксфордский профессор, каковым Энтони успел к тому времени стать. Нелл была глубоко травмирована и не желала говорить ни о чем, кроме немедленного развода. Он, тем не менее, полагал, что если я захочу сохранить семью, они с Джейн смогут уговорить ее хотя бы подождать немного, прежде чем подавать в суд. Он настаивал именно на этой линии поведения, совершенно справедливо воспользовавшись как аргументом Каро. Однако он очень быстро признал, что постоянные ссоры между родителями могут повредить ребенку не меньше, чем их развод. Тут я поведал ему, под строжайшим секретом, который он, кстати говоря, сохранил, о том, что в моей жизни были и другие женщины. Я не вдавался в детали и не называл имен, но видел, что это открытие шокировало его вдвойне, как типичного представителя английского среднего класса и как католического философа. Внешняя его реакция показалась мне какой-то иезуитской. В прежние дни он постарался бы все выяснить, узнать, что вынудило меня вести себя так, а не иначе. Сейчас же он, очевидно, счел более уместным повести себя как человек вполне светский. В тот же вечер ему нужно было вернуться в Оксфорд, и уже в 3 часа мы расстались, еще более сдержанными и отдалившимися друг от друга. Его рассердило и расстроило, как мое нежелание признать свою вину перед кем бы то ни было, кроме Каро, так и готовность принимать себя таким, каков я есть, и совсем не таким, как представлялось ему. Но тогда он этого не выказал. Возможно, я к нему несправедлив. Возможно, он вполне искренне стремился сохранить объективность. Однако, как ни парадоксально, эта его дипломатичность лишь заставила меня пожалеть, что мы не были более резки друг с другом.